котором мы сейчас видим в каком непредсказуемом и непонятном мире. И наука Каббала дает нам о нем некоторое представление. Во-первых, она рассказывает о себе, говорит нам о том, что она появилась 5771 год назад. Это первый каббалист, который раскрыл окружающий нас внешний мир. Звали его Адам. Это имя всем известно. И он описал в книге «Тайный ангел» свои духовные постижения, то есть то, что ему открылось. И объяснил, каким образом это получилось у него. Это получилось от него, потому что он не участвовал, как мы, в поглощении, в получении от природы, а в отдаче. То есть пошел навстречу природе. Вся природа, он объясняет, она построена на свойстве отдачи. А мы устроены, неживые растительные, животные, человеческие творения, на свойстве получения, то есть впитывания в себя, абсорбции. Максимально каждый желает в себя получить. Так устроены наши желания, так устроены, естественно, наши мысли для того, чтобы достичь желаемого. И поэтому мы все время видим вокруг себя только то, что мы желаем видеть. И поэтому мы видим и ощущаем только такой ограниченный маленький мир. Большего мы вместить в себя не можем. И мы знаем по себе, даже иногда бывает у нас такое настроение, что мы ничего не замечаем. А иногда так обострены чувства, что мы видим и замечаем каждую мельчайшую деталь. То есть восприятие, оно зависит от нас, от нашего желания, от его величины, остроты, диапазона. Мы можем расширять немножко диапазон нашего восприятия с помощью приборов, но в принципе это те же 5 органов чувств. И работают они все на поглощение. А есть возможность работать в противоположную сторону, потому что природа построена на соединении двух сил. Сила получения и сила отдачи. Так вот, если мы переходим из получения в отдачу, то мы начинаем ощущать совсем иные законы. Законы отдачи. Законы внешней природы. Законы такие, как и есть у самой природы. Ощущаем именно ее. И вдруг мы начинаем ощущать вокруг себя совершенно иные действия, объекты, события. И они, совершенно иные, чем то, что ощущается в нас. И они таковы, что рассказывают нам, объясняют нам, раскрывают нам связь между нами, между всеми частями природы и все, что вокруг нас. То есть мы постигаем при этом вторую, следующую, еще дополнительную сторону мироздания, которая рассказывает нам о связях всего существующего, о том, что происходит с нами до рождения, после смерти, и вообще о том, что происходит, обо всем, что происходит. Эти два мира, которые мы постигаем, они дают нам, в общем-то, представление обо всем. Постижение, оно происходит последовательное, плавное. Раскрытие происходит по мере развития в человеке этих дополнительных органов чувств, построенных на отдаче, а не на получении. И поэтому, рассказывает, говорит наука Каббала, вот эти вот все библейские принципы: не делай другому того, что не хочешь, чтобы сделали тебе, возлюби ближнего как себя. И это все исходит из той же самой методики вывести человека из ощущения нашего мира в общее ощущение. И там же дается, прямо с этой первой книги, Разиэля Малах она называется, «Тайный ангел», «Тайная сила». То есть вторая сила, которая скрыта от нас, она называется тайной, потому что скрыта. Как ее постичь, об этом и речь. И также говорится о том, что на протяжении 5700 лет примерно, до 1995 года нашей эры, мы будем двигаться в эгоистическом нашем наполнении, до тех пор, пока не придем к состоянию, когда мы себя этим уже насытим. Убедимся в том, что мы этим себя уже реализовали, использовали. Мы уже износились, что ли, ну, как сказать, наполнились. Больше нечем наполняться нам. Эгоистическое наполнение, оно состоит из 5 уровней наполнения, называемых еда, секс, семья. Это на животном уровне, то, что требует наше тело как животное. И затем уровни власть, слава и знания. Вот эти вот ступени эгоистического наполнения, поглощения, абсорбции в себя, они заполняют нас, толкают нас на все, что мы сделали в течение этих 5700 лет. И затем пишет Адам, что произойдет прорыв. Мы убедимся в том, что это эгоистическое получение, эгоистическое наполнение, эгоистическое развитие, вся эта динамика, она себя исчерпала. И мы придем к состоянию, когда мы обнаружим, что нам незачем жить, не для чего жить. То есть мы начнем терять вкус в этой беспрерывной абсорбции, накоплении, получении. Вдруг наши желания как-то начнут буксовать. Не будет появляться новых желаний. А в прошлых мы будем тоже ощущать какие-то такие отсутствие наполнения, отсутствие наслаждения. А без наслаждения человек не чувствует жизни. Он должен все время ощущать, что что-то ему не хватает, и стремиться за получением и получить. В тот момент, когда мы получаем, в тот момент мы ощущаем наслаждение. А затем оно исчезает, мы должны снова искать, чем бы насладиться, снова достигать, снова в этом мгновенном контакте ощущать наслаждение, и снова оно пропадает. И таким образом мы постоянно должны двигаться вперед за новым мгновением наслаждения. Потому что контакт между нашим желанием и наслаждением, он мгновенно гасится, как плюс с минусом. Происходит короткое замыкание и исчезает. Так вот, по происшествии этого количества лет, когда мы развились, насытились, наполнились, и поняли, что дальше нам деться некуда, человечество, так и пишет, оно окунется в такую мрачную бездну. Мы это видим по количеству разводов, по развалу вообще всего, по безнадежности какой-то, серости, наркотикам, депрессиям и так далее, куда мы окунаемся. И самое главное, мы, если не будем вовремя двигаться правильно, то мы начнем входить в противоречие, в конфликт с окружающей природой. Это то, что мы начинаем сейчас ощущать совершенно реально. Если когда-то мы не так думали, понимали, то сегодня нам это уже очевидно. И говорится в Кабале о том, что, в принципе, нам не останется много времени на раздумья, природа нас заставит, вынудит измениться. Мы можем это сделать, как обычно, путем ударов, поскольку мы существа, состоящие из желания, желание насладиться, желание чувствовать себя хорошо, то, естественно, заставит нас очень просто страданиями. А можно это сделать и поумнеть. Раньше получение всяких ударов, научиться просто узнать, откуда они идут, почему, как. И Каббала на этот случай дает нам свои рекомендации, как это сделать. То есть, в принципе, она говорит, вся природа движется к тому, чтобы достичь максимального эгоистического наполнения, увидеть, что оно конечно, и затем перейти к свойству отдачи. Это неограниченное движение вперед, которое сразу же вводит человека на ощущение вне телесной, то есть вне зависимости от нашего тела жизни. Достигается это здесь, между нами, для этого не надо ничего особенного, кроме как желания. Если вы будете заниматься по этой методике, говорит наука Каббала, вы сразу же начнете ощущать, каким образом у вас развиваются дополнительные органы чувств. Нет никакой мистики, никаких запретов, никаких условий особых для этого, ничего. Только книги, которые вам говорят абсолютно чисто научно, причем в чем заключается методика, каким образом устроен мир, каким образом устроены вы, и своими чистыми мозгами, вы, читая эти книги, начинаете понимать, что да, действительно, мир устроен так, не убеждая, здесь нет никакой веры, нет никаких магических знаков, ничего того, что думали о Каббале вообще в течение тысячелетий. А эта наука, причем эта наука, как науки о нашем мире, которые изучают в получении, в абсорбции информации, так наука Каббала, она все изучает и повествует нам, рассказывает нам о законах только коммутации, о законах коммуникации в обратную сторону, в отдачу. И мы должны это освоить. Или добрым путем, или не очень добрым. Вот поэтому она, эта наука, раскрывается впервые. Последние 15 лет она раскрывается всем в мире. Наша международная организация переводит эти книги на все языки мира. В мире существует около 2 миллионов на сегодняшний день занимающихся с нами вместе по нашей системе людей. Кроме этого, есть и другие каббалистические центры. Я о них особенно говорить не буду. У каждого есть своя методика. В общем, это то, что нам предлагает Каббала. То есть, она говорит о том, что человек должен достичь, кроме того, свойства, которое у него есть, свойства получения, а также и свойства отдачи. Свойства отдачи нам совершенно незнакомо. Нам известно, что мы можем другому что-то дать, но мы таким образом устроены, что всегда при этом где-то внутри себя делаем расчет на получение, на выгоду. Что мне от этого будет? Моя природа такова, что я не могу отдать совершенно бескорыстно. Не в состоянии. Я всегда думаю, что, может быть, мне как-то будет лучше, кто-то мне что-то даст, и вообще каким-то образом что-то улучшится, мир или что. Если я в себе не делаю внутренне такого подсознательного расчета, то я не в состоянии, у меня нет энергии, у меня нет возможности ничего другому передать от себя или дать. Так устроен наш мир, все, что в нашем мире. Об этом достаточно говорится известно и науки, и физики, и биологии. Все построено на энергии, от которой никуда не денешься. Эта энергия для движения, она необходима, и она дается нам только для того, чтобы наполниться. А вот каким образом мы можем прийти к свойству отдачи и тогда ощущать вторую половину мироздания? Те силы, которые управляют нами, мы же их не знаем, не видим. Вокруг нас здесь существует огромное количество сил, нас связывающих вместе в одну систему. Мы в этой системе находимся с еще огромным количеством существ, как бы, неземных. Мы связаны между собой с нашим прошлым, настоящим, будущим. Где это все? Это все от нас скрыто. Не скрыто от нас специально как-то, а скрыто, потому что мы не находимся в этих органах ощущения. Каббала говорит о том, как нам эти органы в себе раскрыть. Для того, чтобы их раскрыть, надо выйти из себя, подняться над собой еще и в следующую, значит, зону, в свойство отдачи. Для этого нам советуют, и это еще повелось с тех времен, для этого нам советуют собираться в группы и между собой организовывать вот такие методики, такие упражнения, где бы мы пытались соединиться. То есть, как это действует? Действует на очень простом принципе. Так же, как дети развиваются. Когда ребенок учится у взрослых, смотрит и абсолютно так по обезьяне повторяет. Вот это и говорится здесь. И как то же самое говорят каббалисты и здесь. Наш прогресс, наше движение, оно основано на повторении. То есть ты должен делать практически то, что говорится в книжке. Попробуй, и ты убедишься, что это работает. То есть мы должны собираться между собой, мы должны пытаться войти в такой контакт между нами, когда мы, во-первых, между собой возвышаем свойства отдачи выше нашего мира, мы начинаем осознавать, что существует и вторая его часть, которая работает в свойстве отдачи. Это первое. И второе, это то, что мы, поднимая эту важность, даем каждому энергию попробовать друг другу так отдавать. Ничего не надо отдавать, надо внутри себя просто постепенно развивать это как бы свойство внутреннее, твое отношение к другим. После того, как человек это развивает, некоторое время он вдруг начинает чувствовать в этом движении от себя новые силы, новые ощущения, новые какие-то движения. Он начинает понимать, что действительно мир работает в обе стороны. И в сторону получения, и в сторону отдачи. И тогда в нем возникает ощущение вот этого высшего мира, так называемого. А читая одновременно вместе со своими товарищами книги, он начинает определять в себе, а что значит это ощущение, одно, другое, на получение, на отдачу направленное между нами, между мной и кем-то. И таким образом он входит в систему управления. Он начинает видеть, как эти силы, которые между нами находятся, они всеми нами двигают. И в итоге мы получаемся как шестеренки, взаимно связаны друг с другом в огромной машине, в огромном механизме, в котором нет ни одного из нас свободного никакого движения. Никакой свободы воли. Мы все движемся и все взаимно полностью зажаты друг на друга. А как мы можем считать себя свободными? Вот тогда, когда ты освобождаешься от мысли о том, как получить, и переключаешься на мысль отдать, в этой мере, в которой ты можешь осознать себя в свойстве отдачи, в свойстве связи с другими, в этой мере ты начинаешь ощущать себя свободным. Тебя не тяготит то, что ты завязан вместе со всеми. А если ты не обретаешь этого свойства отдачи, не надо ничего отдавать, надо это свойство обрести. Не говорится об отдаче какой-то материальной. Если ты не обретаешь этого свойства отдачи, то ты ощущаешь себя зажатым между всеми, в страшнейших тисках, и в своей внутренней природе, и во внешней природе, и в человеческом обществе, во всем. И к этому, говорит Каббала, нас подводит сегодня природа. С одной стороны, она раскрывается как глобальная, интегральная. Мы начинаем видеть связи между нами всеми, во всем мире, в политике, в экономике, в экологии, во всем. И это только начало. А впереди действительно доведение до нашего ощущения, сведения того, что мы полностью закрыты, замкнуты, завязаны друг на друга. Причем настолько, что от каждого в мире зависит каждый. Представьте себе, если 7 миллиардов эгоистов, неразумных, могут воздействовать каждый друг на друга. Что же это за мир вообще страшнейший? Может нам показаться. Поэтому подводят нас к этому постепенно и одновременно с этим дают узнать о строении мира в его истинном виде, так щежаще пока еще, потихонечку. То есть раскрывается глобальность мира, его взаимосвязь, с одной стороны. А с другой стороны, все-таки дается какие-то знания о том, что нам надо как-то уравновеситься, быть вместе, в союзе между собой. И вот эти вот две параллельные направляющие силы, они ведут нас вперед. И насколько мы с вами освоим практически эту науку равновесия между нами и природой, придем к правильному уравнению, об этом еще Вернадский говорил, очень многие об этом догадывались, писали и говорили, то тем комфортнее мы себя будем чувствовать в этом новом мире, который сейчас начинает развиваться, и не потеряем в нем ориентацию, и не доведем себя до самоуничтожения. И наоборот, раскрытие мира в свойстве отдачи, то есть второй половины, скрытой половины мира от нас, мы обнаружим себя вечно существующими. Потому что жизнь и смерть наша, она потому, как мы не можем все поглотить. Мы замыкаем каждый раз, когда достигаем наслаждения, каждый раз оно замыкается и исчезает. А если мы будем испытывать это наслаждение в свойстве отдачи, от того, что наполняем, дополняем друг друга, тогда это наслаждение непрекращающееся, этот поток энергии, информации, света, он нас заполняет взаимно и волнами переходит между нами, и мы ощущаем себя существующими вечно. Не в телесном виде, а в виде, совершенно уже ином виде материи, энергии духовной, то есть сил. Каббала рассказывает о том, как меняется при этом наше ощущение мира, в котором мы существуем. Она объясняет нам восприятие мироздания, что сегодня мы воспринимаем мир в свойстве получения, и поэтому он нам кажется таким ограниченным. Мы воспринимаем в себе все, в своих желаниях, а на самом деле внутри нас существует как бы обратная линза, которая дает нам ощущение, будто мы воспринимаем мир снаружи, вне нас. То есть практически человек ощущает внутри себя весь этот мир, а не снаружи. И снаружи ничего нет. Но это мы сейчас с вами не можем ощутить, как только мы начинаем ощущать вторую половину, то есть возможность другого восприятия реальности, тогда мы начинаем ощущать и нашу реальность, как мы ее воспринимаем сегодня, уже исходя из той противоположной. И тогда обе эти реальности, когда они дополняют друг друга, ощущаются, тогда мы и видим, что мир внутри нас, на самом деле, а не снаружи. И мы приходим тогда к реальному правильному ощущению. А тогда мы и видим, что практически все внутри, внутри каждого из нас. И нам тогда проще, легче приходить к свойству отдачи, ко второму свойству. Вот к этому мы должны дойти. Каббала говорит о том, что это возможно в течение жизни человека. При этом вся наша реальность, она остается. Ничего человеку при этом не запрещается. Ничего ему не надо вообще придумывать. Только как заниматься развитием в себе вот этого второго дополнительного ощущения, этой парадигмы. Дополнительной. Есть очень много материалов на эту тему, которые рассказывают о нас, о нашем устройстве, о нашем мире, о нашей жизни, каким образом мы управляемся, как мы переходим из жизни в жизнь, из поколения в поколение, кругобороты жизней каждого из нас, связи между людьми, народами, континентами и так далее. В общем, все, что, как устроена Вселенная, каким образом зародилась жизнь, неживая растительная, животный, человек, и, естественно, вся эволюция, все эти части в Каббале существуют, обобщены. Каббала основывается только на опытных данных, никоим образом не на вере, ни в какой, не связано ни с какими, ни с религиями, ни с верованиями. И только те, кто развивает в себе этот дополнительный орган чувств, они записывают свою методику, по которой достигли, свои наблюдения, сводят это все в книги, в таблицы. И, конечно, на протяжении 5000 лет тысячи людей, которые прошли этот путь, они оставили нам всю эту науку. Это называется наукой, потому что она относится к той второй части мира, так же, как наши науки относятся к нашей части мира. То есть все постигается непосредственно из ощущения. И кроме того, Каббала рассказывает о связи между науками, то есть каким образом силы из высшего мира нисходят на наш мир, управляют всем, что здесь есть, и каким образом происходит взаимное соответствие двух этих миров. Естественно, исходя из этого, мы получаем огромное количество данных, сведений о нас, о нашем строении, о возможности привести нас в порядок, о супружеской жизни, каким образом ее уравновесить, воспитание детей, взаимодействие между людьми, откуда произошли звуки, ноты, буквы, речь, каким образом вообще история всего этого, потому что это все построено на эгоистическом развитии человека, линейно, а затем экспоненциально, который эгоизм наш развивался в течение тысячелетий. И на основании этого развития эгоизма мы уже проходили все формации, все возможные явления там, в человеческом обществе, в технологии и так далее, в развитии всего. Вот Каббала все это связывает, она дает нам ось основную, это развитие эгоизма в человечестве, и затем над этим показывает, как исходя из того или иного уровня эгоизма, мы начинали в себе развивать те или иные какие-то науки, культуры, почему в таких разных частях мира такого типа разного культуры, быт, свойства, связи, устои, ну, и так далее. Это все зависит от свойств, от особенностей эгоизма внутри каждого человека или внутри каждой группы людей. То есть мы в итоге, исходя из изучения нашей единственной этой эгоистической природы, желания получать, абсорбировать себе, наполняться, мы в итоге получаем такую четкую научную базу, основу, с которой мы можем подходить к любому явлению в технике, в природе, в окружающей, внутри нас, в нас самих, и изучать это реально, связывая причем это со всеми остальными нашими областями деятельности. Самое главное, что она говорит, Каббала, это начиная с нашего времени и далее, когда она переходит от науки, которая раскрывалась отдельным индивидуумом, от Адама и так далее, там 10 поколений до Ноаха, до Ноя и дальше. И самое главное, что она раскрывается сегодня, потому что сегодня мы пришли к тому, что, как я уже сказал, мы уже в области получения достигли максимума и переходим сейчас уже к депрессии и наркотикам, не в состоянии больше использовать правильно наш эгоизм, и должны переходить в следующую область, свойства отдачи. Вот здесь она нам и должна помочь. Причем этот переход он должен занять ближайшие несколько лет, и все человечество уже в массовом порядке, оно обязано будет этот переход пройти. Вот вкратце, что можно сказать в виде вступления. А дальше, если вы меня будете спрашивать, я буду продолжать.
Да. Дмитрий из Киева. У меня такой вопрос. В чем корень психических и физических болезней человека?
В мутации эгоизма. Потому что при взаимном неправильном и неполном совпадении внутри нас эгоистических свойств, в каждом из нас есть 613 эгоистических желаний. Даже 620, но 613 основных. И их неправильное сочетание между собой вызывает такие искажения. И они являются источником всех психических, психологических, вообще всех заболеваний. То есть на уровне неживой, растительной, животной, человеческой природы в человеке. То есть у нас заболевания, они тоже делятся на 4 эти уровня.
А как можно влиять на эти процессы человеку, который не занимается Каббалой? Либо подсказать какие-то действия, чтобы человек мог решать эти...
Никак. человек, занимаясь кабалой, сам себя постепенно излечивает. Никак иначе. Никоим образом со стороны нельзя никак подействовать. Кабала это не средство для того, чтобы улучшать что-то конкретно в этом мире. Если вы и занимаетесь в соответствии с корнем вашей души, откуда вы, с какой точки именно нашего мира, и до какой точки высшего мира вы должны дойти, и по какому пути, этим вы постепенно входите в такие состояния, которые изменяют вашу судьбу. Но только вы на нее можете лично влиять, и никто другой. Это не какие-то фокусы, какие-то пасы, какие-то влияния друг на друга. Нет этого. Абсолютно. Человек, меняя себя, меняет себя. Изучая, вы меняете себя. Никак иначе. То есть, вот, допустим, у меня есть дети, у меня есть внуки, я не могу на них влиять никак. Никак. То, что я постигаю. То, что во мне происходит. И так каждый. Дальше.
Здравствуйте, Раф. Евгений, Питер. Хотел бы спросить, какова роль религии и других каких-то практик в современном мире? И что думает, ну, с точки зрения каббалистов?
Религии возникли из того, что от нас скрыт высший мир. От нас скрыто сегодняшнее, завтрашнее, будущее. То, что было, происходило до жизни, то, что происходит после нее. Религии основаны на незнании, на вере во что-то. Каббала не имеет к ним никакого отношения. Это наука. Она не оперирует совершенно понятием веры никак. Это методика развития дополнительной возможности ощущения окружающего нас мира. Но Каббала говорит о том, что... В смысле, но Каббала в то же время высказывает свое мнение о том, что происходит в мире. Почему развились веры, верования, религии. Всего в нашем мире есть 3800 всевозможных методик верований, вер, религиозных практик и так далее. Откуда они появились, я уже сказал, от того, что нас... Мы не знаем, что происходит. Мы находимся в непредсказуемом мире. Мы не видим связи между собой. Мы не видим вообще причин всех явлений, того, что произойдет с нами за углом. Мы не знаем ничего. Поэтому возникает потребность у человека как-то узнать. Или если мы не можем познать, то как-то себя предохранить. Как-то сделать какую-то страховку, гарантию на что-то, если это возможно. И вот тут появляется возможность для таких вот всяких религиозных... Это психологические, по сути дела, практики, которые дают нам успокоение. Естественно, что если мы раскроем высший мир, то религиям не будет места. И поэтому религии, они, как правило, не приветствуют особенно каббалу, настоящую каббалу, как науку, потому что она раскрывает человеку то, что неизвестно. С одной стороны. С другой стороны, религии необходимы. Они возникли в нас, существуют в человеческом обществе для того, чтобы человек все-таки развивался, для того, чтобы он думал о том, что существует нечто большее, нечто высшее. Религии являются уже каким-то предварительным действием, подготовительной стадией для того, чтобы начать проникать в высший мир. Поэтому после того, как проходит несколько тысяч лет в религиозных всевозможных практиках, приходит время, когда человек начинает нуждаться в реальном понимании мира, потому как ему просто природа не оставляет другого, никакой возможности. Мы сейчас входим в такое состояние с природой, когда она нас вынудит познать ее, потому что мы будем в состоянии, ну, непредсказуемом, в таком, что с минуты на минуту ты не будешь знать, что произойдет. Это невозможно в таком виде существовать. Мы и так, видишь, разрываем семьи, не желаем детей, мы вообще уже наркотики, забыться только и так далее. К этому движется человечество. То есть мы приходим к тому, что обязаны видеть всю картину. Только тогда у нас будет энергия жить, творить, существовать. Ради чего? Сегодня у нас этого сияющего чего-то, завтра нет. Мы вышли на такой уровень, когда следующий уже, это только раскрытие следующей ступени, следующего измерения. Пожалуйста.
Саля, Москва. Я хотела бы спросить, а что именно должна женщина чувствовать? Вот как она должна чувствовать осознание зла, если она не делает практической работы по объединению? И как конкретно она должна чувствовать это объединение? Или это что-то абстрактное в ее желании? Ну, как объединение душ просто в общем. Есть какая-то конкретика?
Конкретика — это так же, как в семье. Ну, как можно пересказать всю семейную жизнь конкретно? Вот мы с вами взрослые люди, конечно, вы в два раза младше меня, но все-таки, ну как можно конкретно пересказать, что значит отношения между мужем и женой в семье и так далее. Ну, то есть мужчина и женщина как два собирательных образа, из них состоит все человечество, и они вместе между собой и должны создавать вот этот вот единый образ единой души. Поэтому группы обязаны состоять из двух частей. И должны между собой соединяться в своей работе как одна часть, в взаимной помощи. Не желает муж, не желает жена заниматься этим, не надо настаивать ни в коем случае. Нет насилия в духовном продвижении, никакого. И как нет никаких обязанностей, так не должно быть никакого давления. Но взаимная помощь в группе со стороны женщины и мужчины должна быть просто как в семье. Без женщин невозможно продвигаться вперед, потому что они являются носителем настоящего природного желания, они ближе к природе. Без мужчин невозможно, потому что они являются проводниками этой высшей энергии на женскую часть. И получается, что и в духовном нашем продвижении, как в материальном, мы зависим друг от друга, и примерно такое же, как в правильной семье, соединение между нами должно быть и в группе. И должны вместе друг друга дополнять. Я надеюсь, что у нас сейчас уже появляются во всех странах мира такие семьи, где и дети, и жены, и мужья, все занимаются этим. И организуются уже и школы заочные такие наши, виртуальные, ну и так далее. То есть со стороны женщины должно быть... Я желал бы женщинам быть намного более активными. Я не понимаю, почему это происходит как-то вдруг в каббалистических группах. Женская часть как-то умолкает. Как-то становится тише, становится менее активной. Как-то под мужчинами где-то рядом существует, немножко под ними и рядом. Почему? Я вот этого честно не понимаю. У меня очень много помощниц, женщин, с помощью которых я делаю блоги, переводы, обработку материалов. То есть, ну, без которых я совершенно, я надеюсь на них больше, чем на мужчин, вы понимаете. Женщины более преданы работе, они тебя не подведут, более исполнительны. Я надеюсь на них, на мужчин очень мало надеюсь. И поэтому женская группа, она должна, женская часть, она должна просто быть более, как сказать, громкой, что ли.
Юрий, Санкт-Петербург. Уважаемый Раф, вы родились в России. Да. И большую часть жизни прожили в этой стране. И хорошо представляете сегодняшнюю жизнь России. Лет 10-15 назад был поднят широко вопрос о национальной идее России, программе возрождения. И он тихо исчез, спалось, и теперь наступил духовный вакуум. А теперь вопрос. Как вы представляете себе национальную идею России, программу развития ее?
Я встречался в течение всех этих лет, ну, последние 5 лет я сделал перерыв, но до этого я встречался с очень многими людьми, с членами правительства, с средств массовой информации, выступал. Я надеялся найти отклик именно в России. Во-первых, потому что я объездил практически весь мир. И чувствую через своих учеников во всем мире душу народа каждого. И я не видел нигде такой отдачи и такого стремления к правде, которое было в России. То есть желанием когда-то, я подчеркиваю, когда-то русского народа было показать всему миру, что у него есть душа, что у него есть какая-то цель, что она находится выше по какой-то прагматике этой, выше кармана и всяких этих прочих меркантильных интересов, что есть зачем увлекаться вперед и увлечь все человечество. То есть, действительно, это было когда-то, ну, в мои годы я не говорю, а вплоть до где-то 95-го года, может, до 2000-го года это все было. В последние годы, к сожалению, когда я начинаю об этом говорить с кем-то, продолжаю, в принципе, те же идеи, то надо мной, ну, не просто смеются, конечно, неудобно им смеяться, но они так, ну, как с ребенком разговаривают, дескать, это все прошло, где ты, мальчик, вообще, о чем ты говоришь? И я вижу, что это, к сожалению, эта идея, она просто умерла. Я не думаю, что такое возможно. Я думаю, что просто народ прибит. И в итоге можно это возродить. Потому что внутренний запрос, он обязан существовать в народе. И он, я надеюсь, что он проявится. Но на сегодняшний день просто мне не с кем разговаривать. Я и в те годы встречался со многими очень влиятельными людьми и говорил о том, что надо, можно смотреть, что можно сделать. Смотрите, о чем говорит Каббала как наука о природе, об общей природе, о ее развитии. Смотрите, к чему мы идем. И то, что я сказал, в принципе, я не хочу хвастаться, но это то, что и произошло с этим кризисом финансовым и так далее. Я не наговариваю вперед и не хочу быть там предсказателем. Но это, естественно, понятно, выходит из этой кривой эгоизма, которая развивается. Но я услышал такие ответы, мне сказали очень просто. У нас есть армия, у нас есть деньги. Ты можешь с помощью этих двух средств что-то менять или нет? Если да, то расскажи, а если нет? Но больше у нас в руках нет ничего. Это верно со стороны правительства. Это правительство во всех странах так говорят. Это... Я разговаривал со многими, от Клинтона и вообще. Никто ни о чем другом не говорить не хочет. Но все равно я думаю, что мир еще встряхнет хорошенько, конечно. Никуда мы от этого не денемся. А после этого все-таки взболтнется вот это все. То, что сейчас застоялось так. И можно будет говорить о возрождении этой идеи. Но эта идея должна строиться на подобии природе. Не кто-то выдумывает у себя, вытаскивает из-под волос какую-то идею и пытается ее прилепить к народу, как это делали там большевики или там кто-то насаждал какие-то там свои идеи. А она должна быть построена в подобии природе. Когда ты идешь вместе с природой, то ты не ошибаешься. Ты можешь ее опережать. Если в чем-то ты можешь ее догонять, идти в унисон, тогда это самое оптимальное, самое комфортное развитие общества. Но зная ее формулу развития, что она требует от тебя, если ты вместе с ней идешь, ты предохраняешь себя полностью от любых, каких бы то ни было катаклизмов и даже маленьких каких-то отрицательных воздействий. То есть и не болезней, и не каких-то там... огромнейших там инфекций или землетрясений, или пожаров, ну ничего. Ты просто комфортно существуешь, и ты вдруг начинаешь чувствовать, как вся твоя деятельность в мире, она приносит тебе в 500, в 1000 раз больше выигрыша, чем сегодня. Почему? А просто потому, что природа к тебе как бы благоволит. Ты правильно идешь вместе с ней. Каббала только это и раскрывает, формулу, по которой развивается человечество, и по которой мы должны вместе, то есть развивается или под катком природы, который проходит по нас и развивает нас вопреки нашему эгоизму, или если мы вместе с ним будем добровольно идти, то для нас это будет легкое, приятное развитие. я все-таки не нашел бы, я говорю об этом уже много лет, в мире не вижу другой такой силы, как в русском народе, в его характере, в его стремлении к идее, жить в идее, даже во имя ее страдать, но чтобы это была настоящая идея. И поэтому я все-таки думаю, что это движение изнутри, этот запрос, он еще возникнет, и его можно будет правильно реализовать. И тогда действительно вы станете учителями масс, которые захотят очень просто узнать, в каком мире они существуют. И можно будет это рассказать, показать, раскрыть. И таким образом дойти до состояния, когда весь мир будет добрым, как того и требует от нас природа. Я думаю, что это будет. Мне кажется, что не пройдет много времени, потому что мы видим по темпу развития, по тому, что происходит в мире, нас это быстро вынудит взяться за ум.
Спасибо.
Добрый день. Вы недавно говорили о важности музыкального распространения, о том, что есть такие примеры у нас в истории, как Rolling Stones, Beatles, группы, которые своими песнями изменили мир. И да. Хотелось бы узнать, вот те музыкальные коллективы, которые родились в рамках Международной Академии Кабалы, а есть ли у них возможность создавать такие же песни, которые могут изменить мир, действительно повлиять? И находится ли это в рамках свободы воли, или же все-таки это зависит от каких-то талантов, какой-то техники, аппаратуры? То есть, и если эта возможность таки есть, то как это сделать?
Мы желание наполниться, насладиться, почувствовать. Только это является нашей природой. Согласно этим желаниям сочетаются между собой атомы, молекулы по своей внешней валентности, там, количеству электронов, неважно как. Но мы – желание. Эти желания, когда они ощущают различные меры наполнения или отсутствие наполнения, они ощущают внутри себя. Это можно выразить в виде, как мы говорим, в виде экрана, света, речемод, уровней всевозможного наполнения, когда мы говорим о нашем желании. Желание – это душа. Только желание получить – это животная душа, а желание отдать – это высшая душа, вечная. Потому как построена на отдаче вне себя, то есть ощущает внешний, постоянный мир. Так вот, музыка в дополнении к языку и в дополнении к письменности, она выражает внутренний мир человека, ощущение его. И, естественно, из того, как мы устроены внутри, 5 наших частей легких, затем 5 частей в горле, 5 частей нёбные, звуковые, нёбные, зубные, гортанные, щёчные и так далее звуки, каким образом проходит воздух специально через легкие, и поэтому человек называется говорящий. Этим отличается от животного и так далее. То есть это огромная целая система, она построена на особом сочетании внутренних наших свойств, сил. В музыке то же самое. Почему мы изобрели именно таким образом звучащие звуки? У китайцев одна, там, у других там другая, там и тональности, и все прочее. Об этом во всем говорится в Кабале очень широко. Но что я хочу сказать из всего из этого? Это море вообще тем здесь в этом существует. Откуда это все появляется и каким образом развивается в нас, и мы это развиваем и так далее. Это язык общения, на самом деле. Каббалисты, когда они пишут свою мелодию, они передают таким образом чувства, ну, как словами, это понятно. Но их может ощутить только тот, правильно в себе расшифровать, только тот, кто тоже находится на том же уровне. Если я тебе пою о каком-то духовном уровне, то если, только если достигнешь того же духовного уровня, тогда ты поймешь, о чем я тебе пою. Но Не важно. Даже если ты не находишься на том же духовном уровне, в тебе эта музыка, если она написана на духовном постижении, все равно вызовет какой-то респонс. Ты будешь ощущать, что что-то в ней есть. Как-то она тебя за внутренние струны дергает. Ты входишь в какой-то резонансный. Вдруг ты начинаешь входить в какой-то... Ну, знаешь, как звучит какая-то дека, допустим, да, вот... в музыкальном инструменте от внешних вибраций он начинает тоже звучать. Так вот, то же самое происходит между нами. То есть, если ты возбуждаешь правильные волны, то в остальных людях ты возбуждаешь правильные чувства. Несомненно. Но для этого ты должен быть правильным человеком уже. Так что, в первую очередь, надо пожелать нашим музыкантам, чтобы они поднялись на духовный уровень и начали сочинять музыку с того уровня. Но даже ваше желание, оно все равно уже о многом говорит. И здесь, и, конечно, большое значение имеют слова. Потому что одна музыка, она хороша. Каббалисты передавали ее обычно словами, мелодией, кроме псалмов царя Давида, который передавал это словами. Ну, всем известны они, всем человечеством они приняты как... особые песни. Что я хочу сказать? Я думаю, что надо это все делать, надо стараться, надо стремиться, но надо быть очень таким самокритичным. Ко мне поступает еженедельно огромное количество всяких песен. Я не реагирую на это, я слушаю. Иногда не все, между нами говоря. У меня просто и времени на это нет. Но надо все-таки пытаться более серьезно их отбирать. Лучше 1-2 хорошие песни в год, такие топовые, чем каждую неделю новую песенку сочинять. Вот это я бы посоветовал.
Спасибо.
Олеся, Москва. Вопрос такой. А сейчас первый массовый переход человечества в духовное или уже в историческом развитии был такой, как там, например, время первого храма и второго? Что это такое? Можно объяснить?
Мы с вами изучаем из истории, что такое же состояние было в Древнем Вавилоне 3700 лет назад. Во времена Авраама, как написано в Библии, когда существовало там Вавилонское государство, это практически колыбель человечества, в котором все человечество было сконцентрировано, как мы знаем, там, вокруг этого Нила, Тигра и Евфрата, где-то около 3 миллионов человек, все концентрировались там и жили там. И тогда произошло тоже такое же состояние, появилось, как и сегодня в человечестве. Такие возникли катаклизмы, взаимная ненависть, взаимная борьба. Нимрод, который управлял ими, был очень жесток. Их эгоизм поднялся настолько, что они решили как бы аллегорически построить башню до неба. Их эгоизм стал таким большим, что они перестали понимать друг друга. Об этом говорится, что смешались их языки. И тогда древний вавилонский жрец Авраам, это был один народ, весь этот древний Вавилон, вот. Он начал исследовать, почему это происходит с его пастырями. И он пришел к выводу, раскрыл вот этот закон природы, что природа развивает человеческое общество до какого-то определенного эгоистического предела, а потом давит, показывает, что эгоизм, он конечен. Ты не можешь себя дальше вобрать, ты дальше не можешь развиваться, ты приходишь к той же депрессии, к отреченности и не знаешь, что дальше делать. Вот в таком состоянии Авраам начал исследовать происходящее и раскрыл каббалу. То есть те же каббалистические источники, которые до него 20 поколений от Адама до Ноя и от Ноя до Авраама, это 20 поколений прошли. он раскрыл эти все источники каббалистические, они были известны этим жрецам вавилонским, а ему в том числе, он был одним из ведущих вавилонских жрецов. И когда он раскрыл это, он стал как бы восставать против существующей там религии поклонения Солнцу, Луне, Небесам и так далее. Немрод воспротивился ему, и Авраам вышел из, ушел из Вавилона, вместе с ним ушло несколько тысяч человек. Об этом написано во всех этих древних источниках, в том числе Рамбам об этом пишет, что вместе с ним ушло несколько тысяч человек. И они ушли уже в эту сторону, в сторону к Египту. И все, кто ушел с ним, это были люди, которые приняли его методику, которая была построена на вот этом принципе «возлюби ближнего как себя». То есть мы являемся единым миром, мы являемся единым, единой природой, единым человечеством, существующим все вместе под одной силой, которая вынуждает нас объединяться, которая вынуждает по мере нашего развития быть все более взаимосвязанными. Движение вперед может происходить по неволе, под ударами судьбы, потихоньку, а может происходить и добровольно, правильно осознавая все это. Поскольку природа интегральна, мы видим, как она взаимосвязана, и это раскрывается нам все больше и больше. Также мы должны понимать, что человеческое общество является частью природы, не вне ее, а внутри ее. И поэтому мы обязаны также прийти к этой общей нашей правильной, хорошей, доброй зависимости друг от друга. Мы зависимы друг от друга. Только мы в ненависти зависим друг от друга. И поэтому мы постоянно строим, как бы тормоза даем в эти наши шестеренки взаимно связанные. Но до определенного предела как-то это не очень-то нам мешает. А когда мы уже достигаем такого уровня развития, как сегодня, то ничего не поделаешь. Тогда уже, вопреки природе, если мы поступаем, то получаем от нее уже вот такие удары, как начинаем сегодня ощущать. И это только начало. Значит, тут выступает Каббала, раскрывается впервые за эти 3500 лет с Вавилона. В Вавилоне она была, значит, раскрыта заново Авраамом, затем скрыта 2000 лет назад, и сейчас снова раскрывается. И мы сегодня находимся в том же Вавилоне. Абсолютно в том же, то, что было написано раньше, вы можете обратиться к историческим документам, вы увидите абсолютно то же самое. Та же связь между людей, которую они не хотели признавать, только не 3 миллиона, а 7 миллиардов, это не важно. Но это абсолютно те же самые условия. И снова выступают каббалисты и говорят: ребята, нам деваться некуда. Мы находимся внутри колпака, внутри сферы. Она единая, эта сила. И она нас заставляет быть связанными вместе или добрым, или плохим единением. Вот и выбирайте. Попытаемся понять, как надо сделать лучше.
Да.
Меня зовут Даша, я из Киева.
Угу.
В этом мире самая большая вражда существует между людьми, которые крайне похожи между собой. Как объединяться в общий мировой клей люди, которые рассредоточены по крупным духовным школам, у каждой из которых свой учитель? Вот масоны, иллюминаты, гурджиевцы, сейбаба, каббалисты. Все хотят спасти мир под своими знаменами, и преданные ученики не поступят со своим учителем. Почему учителя еще до сих пор не встретились между собой и не договорились, как объединить своих последователей?
Я вам скажу, это прибыльное дело. В первую очередь. В первую очередь это прибыльное дело. Продаешь красную ниточку за $25. Вот смотрите, сколько здесь людей. Я сейчас вам буду продавать красную ниточку. После этого я уеду домой. Сколько я смогу отсюда получить, а? Понимаете? То есть, в первую очередь, это вот такой чисто меркантильный подход. Торгашеский. Слава. Люди любят славу, власть, деньги. Это естественные человеческие свойства. Никуда от них не деться. Кроме того, свое собственное «я». Это «я», это моя идея, ничья другая. И так далее. Я не могу ничего советовать и не могу ни за что агитировать. Я просто... Каббала, она очень отрицательно относится к какой-то такой именно пропаганде. Но обучение должно быть бесплатным. В первую очередь надо смотреть по этому. Вас не должны обязывать покупать какие-то амулеты. Это древние заблуждения уж такие, что... Ну, человек верит, это ему близко, это психологически воздействует на него. Это как плацебо, знаете, пустышки, которые дают вместо лекарств, но они воздействуют, потому что внутри нас существуют скрытые силы природы, мы их возбуждаем своей уверенностью, и выздоравливают люди. Так что это все непросто. Кроме того, это же все основано на мистических силах, внутренних силах человека. Это основано на убеждении, на красноречии. То есть, ну тут я не представляю, как можно вообще что-то делать. Я встречался со многим количеством людей в мире, которые относятся к разным духовным школам, в особенности в Европе и в Америке. Как можно сказать какому-то там человеку, чтобы он отказался от своих учеников и начал бы вместе с тобой заниматься каким-то общим благоустройством мира? У него 30 миллионов слушателей по радио. У него это огромная паства, которая идет за ним, он на ней сидит. Как это можно, от него это невозможно требовать? То есть, практически, для этого надо расти массам, и тогда они выберут свой путь. Это естественный отбор, который будет постепенно-постепенно происходить. И религии, и верования, и всевозможные мистические практики, все они имеют место, и все они должны развиваться до тех пор, пока покажут свою несостоятельность. А до тех пор... Человек должен на них вырасти и перерасти. Таков путь. Ну, красавица, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос.
Откуда?
Я Марьяна из Санкт-Петербурга. Угу. Думаю, у каждого человека наступает момент, когда то, что помогало двигаться и развиваться, становится абсолютно бесполезным. Вот. Вопрос в том, что нужно просить у Творца в таком состоянии.
Все, что хочешь, все равно ничего не поможет. Потому что Творец... О, это верно. Видишь, какой из меня духовный учитель, что я продаю-то что? Потому что Творец – это идеальная сила природы. Это не какой-то такой... Человечек, старичок, это не какая-то сила, до которой ты можешь воздействовать никоим образом. Он абсолют. А абсолют не может меняться. Если он поменялся, значит, прежде он был другим, но может быть хуже, может лучше, а сейчас другим. Он не меняется, он неизменен. Просить Творца, это означает, что я в себе вырабатываю новые желания. И таким образом в его постоянном воздействии ощущаю изменения, потому что я меняюсь. А он не меняется никогда. Никогда. И ничего он от нас не слышит. И ничего не видит. И это просто огромная, вечная, существующая вот такая вот идеальная сила природы. Нам надо меняться. Вплоть до такого состояния, когда мы станем подобными Ему. И поэтому эти наши молитвы – это самосуд, это самооценка, это желание самому измениться. Это называется на самом деле молитвой. А от Него нечего просить. То есть ты говоришь Ему, ну ты не очень хороший, будь получше. Так мы говорим. Так что надо понимать это все постепенно. Обнаружится, что это действительно мы имеем дело с природой. Это природа. И внутри нее, когда мы обнаруживаем, что только мы можем меняться, единственный человек, он может сам себя менять, Значит, возникает тогда только один вопрос. Каким образом, для какого состояния мы должны дойти, чтобы чувствовать себя действительно комфортными, вечными, совершенными, как сама природа? Все. Спасибо. Ну, дай мужчине единственный тут сел впереди.
Раф. Алло.
Кто? Откуда?
Александр, Москва. Сейчас в России положение как в Тунисе, фактически. Мы даем модели общества будущего.
Да.
И поэтому вот я все последние 2 года пытаюсь переварить и донести как-то. Значит, как нам конкретно строить какие-то... вот государство в государстве, да? Вот у нас общество будущего, это мы... В кожуре этого государства, которому наплевать на своих членов, мы должны построить государство, основанное на других принципах.
Но... А почему мы должны изолироваться внутри?
Да не изолироваться. Мы внутри как строить? Отношениями. Отношениями, производственными отношениями, отношениями внутри фирмы. Вот что я хотел услышать.
Для этого мы должны, как говорил товарищ Ленин, телеграф, телефон, телевизор...
Так это надо организоваться сначала нужно. Сначала нужно придумать слова, которые услышишь.
Среда, окружающая среда меняет человека, ничего другого. То есть мы должны подчинить средства массовой информации доброму развитию общества. Насильственно доброму развитию общества. Вот ничего, ты не заставляй ничего другого. Только слушать о добре. И человек изменится. Неважно, он будет христианином, мусульманином, иудеем, неважно кем, он станет добрее.
Но вы считаете,
но
что
для этого мы должны изменить средства массовой информации. Больше ничего не надо делать.
Мы, а если мы опоздаем, будет такой же Тунис, такой... Это хорошо, Тунис сейчас показали, как учебное пособие.
Да.
Это прямо на нас работает, на Россию. Так времени-то может не хватить, я времени только.
Дорогой мой, я не могу ничего сделать. Я пытаюсь объяснить на уровне народа, любого, по всем каналам, которые в моем распоряжении. То, о чем говорит Каббала, это не насильственно, это абсолютно добровольно, это не навязывается ни против религии, ни против правительств, ничего. Обращается к самому человеку. К самому человеку. Ты должен понять, что твое будущее зависит от объединения с другими, потому что природа нас к этому вынуждает. Не чья-то прихоть, не чья-то воля, не какие-то законы. Это закон природы, который постепенно сейчас раскрывается. Куда ты денешься?
То есть неважно, на какой основе. Основа правила бизнеса, чтобы не обманывать друг друга там.
Это все следствие, естественно, из этого. Если мы все взаимозавязаны полностью в одном едином механизме, в интегральном таком, аналоговом, куда ты... Просто нам деваться некуда. Мы до этого дойдем, но вот с огромными страданиями. Надо распространять как можно шире эту идею. Это не каббала, это ничего. Это просто смотри на природу и пойми, как она устроена. Ты можешь поехать куда-то в Сибирь каким-то дедам-бабкам, которые живут там где-то в лесу. Они то же самое расскажут.
Все?
Ну вот и все, да? Удачи!
Да. Татьяна, Киев. Скажите, пожалуйста, когда мы продвигаемся к исправлению быстрее, в случае, когда мы выбираем по путям своим, как вы сказали, утром сегодня, либо в случае, когда мы выбираем работу, которая представляет для нас вызов и требует больших усилий?
Мы должны действовать в двух направлениях. Первое направление – это внутреннее единение в группе. Затем внутреннее единение между всеми группами в мире. И затем единение с миром. От ближайшего к более дальнему. Мы таким образом должны двигаться. И человек должен себя проверять буквально каждый раз. Как только мы достигнем критической массы, критической силы в наших усилиях к единению, мы начнем ощущать ту силу, которая заполняет между нами все это пространство. Назовите ее Творец, Бог, Высшая Сила, неважно как. Вы начнете в этой силе, в этом объединении между нами, в этой связи между нами, ощущать себя, существующей вне себя. То есть вечно существующей. Вы начнете ощущать то, что я существую сейчас, это мое животное тело. А вот то, что я существую вне себя, в связи с остальными, это моя душа. И эти две части, они одинаково принадлежат мне. Животное тело вы будете ощущать как существующее и приходящее. Когда вы делаете стрижку, вы ощущаете боль, что вы срезаете волосы? Нет. Почему? Они же растут.
Это не живое, наверное.
А как-то они не живые, они растительные.
Ну, растительные.
А, потому что вы животное, извините, что я так говорю, но мы животные.
Я согласна.
А растительный уровень относительно нас, он более низкий, и поэтому, срезая его, уничтожая, мы не ощущаем эту, его как боль. Если вы подниметесь на уровень человек, вы не будете ощущать смерть своего тела, как не ощущаете срез волос. Потому что человеческий уровень выше животного. Неживое, растительное, животное и человек. Поэтому нам надо набрать необходимый потенциал, чтобы начать ощущать вот этот наш человеческий уровень вне себя. И тогда все просто.
Благодарю.
Пожалуйста.
Добрый вечер, Настя, Иркутск. Уважаемый Раф,
Иркутск?
Да, Иркутск.
Вау.
Я хочу вас, во-первых, поблагодарить за то, что вы делаете, потому что, ну, по крайней мере, для меня я обрела смысл жизни. То есть вот то, о чем вы говорите, осознание своего эгоизма и осознание потом свободы, ну, это ради этого только стоит жить. Спасибо вам огромное за это.
Спасибо вот. Вам.
Спасибо. И вопрос. Я занимаюсь с детьми-сиротами. У меня соберется порядка 450 ребятишек. И у меня есть возможность, так сказать, работать с ними в динамике. Да? Мне необходимо, вот вы говорили в Израиле о том, что методика такая разрабатывается, как да. работать с этими детьми. Потому что для нашей страны, помимо того, ну, что там экономика и другие факторы, будет ужасно лет через 10 то, что дети-сироты, которых на сегодняшний день становится все больше и больше в России, статистика сумасшедшая, да, действительно, это так оно и есть, то есть детских домов гораздо больше, чем домов престарелых, и это все растет. Люди рожают детей, потом они их бросают, материнский капитал. Ну, то есть это на самом
это эгоизм, деле, да, он да, не выдерживает.
Не выдерживает. И да. когда лет через 10 эти дети выйдут в общество, а эти дети растут просто безусловными потребителями. Государство обязано, все все должны. Это будет для нашей страны, ну, на самом деле, очень страшно, потому что а что они пойдут делать? И мне объяснить, если с ними нужно работать, начинать именно это, сейчас.
Кто там хозяин, вот, допустим, в таком детском лагере?
Я. Ну, в моем я.
Вы знаете что, давайте спишемся. Угу. У нас есть очень хорошие инструкторы на русском языке, естественно, угу. которые впишутся там прекрасно. Может быть, мы за наш счет
пришлем их туда. Я тоже готова с своей стороны оплатить проживание, питание.
Нет, нет, это мы решим. Давайте попробуем, это жалко.
Потому что потом в течение года по этой методике можно дальше работать.
Договорились.
Договорились. Еще
пишите.
Один вопрос,
да.
чтобы вот когда наступает период, когда иногда ты становишься наблюдателем, когда внутри идет выяснение, это все нормально, с ума ты не сходишь?
Ничего, все нормально. Вы скажите другое дело, у вас есть интернет?
Да.
Но вы не скачиваете наши...
Я смотрю каждый день все.
Нет, воспитательные программы.
Воспитательные диски у меня есть. Нужны инструктора, видите.
То, короче говоря, вы мне пришлете письмо
Хорошо.
Своим адресом, и я сделаю контакт нормальный, и вам будут заниматься.
Хорошо, спасибо большое.
Иркутск. Да, пожалуйста.
Да. У нас подготовлена целая пачка вопросов по методике воспитания как раз. Вот сейчас есть кризис огромный.
Я не знаю, интересует ли это всех здесь слушателей.
Можешь спросить? Насколько это интересно? Ну, первый вопрос я просто задам, а потом по реакции посмотрим. Значит,
воспитатель. Да-да, ну давай.
Значит, у нас есть методика интегрального воспитания человека.
Да.
Она, во всяком случае, сейчас уже есть материалы, она сейчас очень бурно развивается. И здесь находится в этом помещении более 400 человек, и большинство это родители или дедушки, родители или, так сказать, будущие родители. Вы могли бы за 5 минут рассказать нам, что конкретно представляет собой методика интегрального воспитания?
Это значит создать вокруг ребенка такую среду, которая была бы доброжелательна к нему, когда все дети были бы взаимосвязаны, никогда бы не сидели в ряд, а сидели в круге, вместе со своими воспитателями, которые бы терялись среди них, когда все дети воспитывались бы под влиянием более старших детей, допустим, восьмилетнего возраста воспитывались под влиянием 11-12-летнего возраста, на которых они смотрят как на божества, а на нас, взрослых, не обращают внимания, как на мебель. И те старшие с удовольствием обучают младших, потому что придает им важность и вес. Воспитание заключается в том, чтобы находиться в постоянном обсуждении всего происходящего, то есть устраивается постоянно, только в круге, обсуждение всего, что только можно происходить, видим какой-то фильм на экране, его обсуждаем. Различные игры вместе построены не на противодействии, а только на совместности, чтобы человек понял, каждый человек, каждый ребенок проникся очень простой идеей. Я без коллектива ничто. Далее устраиваются суды. Допустим, кто-то провинился. Так? Значит, устраивается суд. Сидят присяжные, сидит судья, сидят там свидетели, публика. И вот обсуждают и выступают за и против и так далее. Затем это снимается на пленку и показывается им. И там они видят себя, ой, в каком ужасном виде и так далее. И снова обсуждают. Короче говоря, показывается человеку со стороны, кто он. В общем, все приводится к тому, чтобы дать человеку правильный анализ себя и окружающих, как можно более объективный. Когда мы в ребенке начинаем это все выявлять, он становится взрослым. Мы вообще относимся к нему как к взрослому, потому что душа не имеет возраста. Я прошу это заметить. К 2-летнему, к 3-летнему ребенку относитесь как ко взрослому. Он этого желает. Когда вы начинаете с ним, это вы играетесь в детство. А он в детство с вами играться не желает. Поэтому правильное, нормальное отношение, я не говорю, что серьезное должно быть, грозное, а просто трезвое такое, наравне отношение к детям, оно их растит. У нас выросло таким образом уже целое поколение. Есть такие, которые уже закончили университеты, есть, которые сейчас подрастают, они все остаются с нами. Были единичные случаи, когда дети удирали, в 15, 16, 17 лет выходили из семьи, говорили, мы не хотим быть как, такие, как вы, изучать кабалу, быть там в этой группе, в обществе, возвращались обратно. Ни одного случая наркотика, ни одного случая там никаких там проблем. Женятся между собой, что интересно, никто не заставляет. Сейчас мы для них организовали, они у нас проходят всевозможные инструктаж, мы их обучаем ставить фильмы, снимать фильмы, обрабатывать компьютерные, естественно, всевозможные там специальности и так далее. Мы после школы с ними занимаемся, они приходят все после школы, получают обед, и после этого включаются во всякие кружки, занятия. Часто выезжают музеи, фабрики, какие-то предприятия, больницы, неважно что. Ребенок должен видеть, как устроено вокруг него общество. Любое предприятие, любое мероприятие, что бы где-то ни было, все им надо показывать. Их надо водить, а потом обсуждать, где мы были, что мы видели, почему это так работает, для чего это надо и так далее. То есть все в действии. И вместе с нами они участвуют во всем. Мы устраиваем какую-то трапезу, они сидят вместе с нами. Мы поем, они поют. Когда ребенок видит, что отец чем-то занимается рядом с ним, его это приучает, он никуда не может деться. Я вам говорю просто из практики. И поэтому нет иного воспитания, кроме как пример. Пример от взрослых, но самое главное, это пример от чуть старше, чем я сам. На 2-3 года. Если он видит, что то же самое делают дети другие, старше его на 2-3 года, это самое лучшее воспитание. Ну и есть очень много других примеров таких, ну, принципов работы. Мы обучаем их писать статьи, обрабатывать материалы, то есть вовлекаем их в очень серьезный такой процесс. Они приходят раз в неделю заниматься с нами с 3 часов ночи, вы знаете, да, выходной день. Ну, то есть, все, мы съемки, мы их обучаем, как перед публикой работать, перед объективом. Мы вкладываем в это много сил. Но самое главное, что мы все это снимаем, мы все это обрабатываем, мы все это приводим в систему, выкладываем это все в интернет, и все наши группы во всех странах мира пользуются этим. Да, кроме того, мы сейчас занимаемся очень серьезно, если среди вас, я уверен, что есть специалисты в компьютерах, в интернете, мы хотим создать для них такую общую платформу общения для детей, где и обучение, и общение, и переписка, и все эти, как они называются, не знаете, ну, виртуальные эти сообщества, короче, чтобы у них было свое, чтобы у них было свое окружение, это виртуальное. Для этого нам нужны силы. Если у вас есть желающие и умеющие, то, пожалуйста, примкните. Мы хотим создать такую внутреннюю духовную общину для детей. В интернете внутреннюю. То есть она открыта для всех, но те, кто желает этого. Мы видим просто такой положительный результат, которого у нас уже учится. У нас уже учится. Так что это не заменить ничем. Когда ты видишь поколение, которое пропадает или которое ты можешь спасти, а нам спасти только одно поколение надо, а после него все пойдет в хорошо. Мы можем даже сами собой не заниматься. Давайте займемся детьми. Если мы сделаем из них стоящее поколение, то все. Мы уже обеспечили свое будущее. Так что это очень благодатное место для вложения сил. Дальше.
Еще один вопрос. Мы действительно видели этих детей, и их доброжелательность, эффективность, и вообще действительно поражает. Я с одним из них работал, и, ну, то есть, непонятно, он на 20 лет моложе меня, кто старше, вопрос на самом деле. Следующее. Это все-таки Израиль, это все-таки специфика определенная. У нас
Какая специфика?
Вот я как раз об этом и хочу сказать. Здесь все время звучит про русский особенный какой-то... Есть, существует особенная какая-то методика?
Во-первых, среди наших детей, наверное, половина русских. Это не русскоязычных, приехавших из России, а русских, самих по национальности, то есть по своему происхождению. Ничего, никакой разницы нет. С какой стати? Человек-человек. Душа не имеет специфики национальной. Наша природа, животная, она имеет специфику, это мы видим. Народы всякие, вот это характер, ну, мы знаем друг друга. Я родился в России, вы понимаете, мой характер и так далее. Несмотря на то, что я родился здесь, все-таки у меня свои какие-то особенности внутренние, еврейские. Да, есть, но в душе этого совершенно нет. Душа на душа. И поэтому, а дети, которые воспитываются в этом, нет. Какая разница? Мы этого не видим никак. Все зависит от окружающего общества. Я не верю в то, что вы в России не можете это применить и сразу же мгновенно почувствовать, что делается. Я слышал, что у вас какие-то есть сейчас коммерческое воспитание. Я не понимаю, что воспитание коммерческое – это вообще что-то ужасное. Вот. Но это самое... Но я думаю, что вы можете создать именно с выгодой даже такое серьезное воспитание детское, и вы получите и поддержку, и желание многих людей отдать вам своих детей на воспитание. То есть ребенок не вырастает слабеньким каким-то, он не вырастает каким-то нежным, каким-то непонимающим, в каком жестком мире он живет. Нет, совсем нет. Такого нет. Он в нем появляется какая-то внутренняя мудрость. Он знает, как себя вести, он чувствует людей. Люди как-то чувствуют его по-другому. И самое главное, какая-то сфера вокруг него такая возникает, что он не попадает ни в какие какие-то страшные или неприятные ситуации, ни с кем. Это уже вот эта вот сила, которая в нем есть, внутренняя, которую он впитал, которая уже сорганизовала в нем какое-то отношение к себе и к окружающему, как-то его вот так вот ведет. Он уже находится в большем согласии с силами природы. И мы видим, что это просто как-то сохраняет человека. Есть какой-то ангел-хранитель вокруг него. Причем занятия в школе, они же ходят в школу в полдня. А в школе там, вы знаете, какие отношения между людьми. Там же лидерство, борьба, предательство, там сила, применение и все такое. Они проходят сквозь эту школу, как будто их там не было. То есть впитывают то, что надо, и только. И идут к нам. И в школе знают, что они занимаются по другой системе. Никто к ним не пристает. Никаких проблем. Никаких. Сейчас к нам вообще поступило заявление от одной школы, которая желает освободить всех детей, которые в ней, и взять только наших детей, и там и организовать такое у себя. Так что вы увидите, у вас будет что показать. Даже маленькая группа, там где-то 10-20 детей, если вы их покажете, увидит, как поразительно они отличаются от других. Все, это самое лучшее распространение каббалы. Ничего другого больше не надо. Я как отец и дедушка чувствую это прекрасно. Все?
Владимир из Санкт-Петербурга. Раф, еще один такой вопрос на эту тему. Прежде чем заниматься воспитанием детей, как и какой образовательный курс должен получить родитель, инструктор, любой человек, взаимодействующий с детьми?
Мы выпускаем пособия для родителей в трех возрастных группах и для детей в трех возрастных группах. Эти пособия будут вам очень четким действительно пособием в этом деле. А вообще все выставляется в интернете, и вы там должны все это брать и штурмовать нас вопросами. Это поможет. Все будет донесено до вас. Винокур у нас занимается в основном. Вот его товарищ разработкой этой методики. Да.
Еще один вопрос. Тоже одна из проблем.
Он сейчас на этом диссертацию начинает писать. Да.
Тоже одна из проблем, безусловно, и у наших ребят тоже, которые занимаются с нами, это построение семейных отношений. Да? Через участие в процессе воспитания, через приложение усилий именно в этом направлении, возможно ли быстрее гармонизировать отношения между мужчиной и женщиной, между мужем и женой?
Отношения между мужчиной и женщиной, мужем и женой могут строиться в чувствах только если между ними есть общая цель, высшая, которая выше их животных отношений. Иначе их отношения будут только на животном уровне. В то время, когда гормоны меня заставляют быть с кем-то или ради чего-то, то да, если нет, то нет. Мы видим, что происходит в наше время с семьей и вообще с любовью, с дружбой и так далее. Поэтому, если мы понимаем мужчина и женщина, что наше совместное соединение дает нам огромный выигрыш в достижении высшей цели, выхода в это следующее внешнее мироздание, а оно строится действительно так, на связи между нами, тогда нам есть ради чего подчиняться друг другу, подниматься над собой в взаимном соединении, чтобы найти вот эту третью составляющую, в эту высшую силу раскрыть между собой. Если же такого соединения между нами целеустремленного точно не будет, то тогда не будет ни семьи, ни, ни родителей, ни детей, ничего. К этому мы идем. Не только у нас, а вообще. Ну, фундаменталисты всевозможные держатся еще на этих принципах, на религиозных. Но это ненадолго. Это не сработает. Это максимум еще одно поколение. Вот наше закончится, и все. Невозможно будет удержать себя в семейных рамках, если не будет цели выше, чем земное существование.
Можно я перефразирую вопрос?
Да.
Как мужчина может доказать женщине, что он готов вести ее к цели именно?
А никак ему не надо доказывать. А зачем? Что, должен встать на одно колено, протянуть ей книжку вот эту там, так что... Что ты должен сделать? Я не знаю.
То есть я имею в виду, вот отношение к воспитанию, оно может способствовать? Отношение мужчины правильное к воспитанию?
Если он находится в правильном коллективе, который осознает эту методику отношений между людьми. Вот как у нас, допустим, с детьми, они сейчас подходят очень многие к возрасту, когда они начинают уже думать о том, как спариться. Что называется? Ну, соединиться, ну, никакая разница. Ну, пара спарится, что такого? То они выбирают, естественно, и по характеру, и по, но у них общий образ жизни. Они знают прекрасно, что впереди. И понимают, как они будут и дальше продолжать двигаться между собой. Это надо закладывать в воспитание. Да. А когда уже взрослые люди, ну и здесь надо что-то делать. Мы находимся в переходном периоде, так что здесь это непросто у нас. Есть и разводы, есть и разлуки, расставания и все прочее, но... Ничего не поделаешь. Да.
Здравствуйте, Раф. Марат, Москва. Тоже вопрос по воспитанию. Могли бы вы конкретизировать, какому результату мы должны стремиться при распространении методики воспитания в российском, в русскоязычном пространстве? Таким образом, чтобы российская общественность захотела принять этот пример?
Мы должны... понять, что у человечества нет другого выхода, как в глобальном, в интегральном мире, в котором уже сейчас обнаруживается всеобщая связь экономическая, политическая, общественная, культурная, вообще над всякими границами. Вы видите, где люди не живут, где они себя везде чувствуют одинаково, везде ты можешь получить то же самое, что и здесь, то там и так далее. В нашем мире невозможно жить по-другому, чем объединяясь. Мы ребенка, если мы желаем дать ему правильную путевку в жизнь, мы должны дать ему методику объединения. Таким образом мы обеспечиваем ему будущее. На самом деле мы не делаем его слабеньким. Нет. Я вижу, какие это дети. Они такие смотрят насквозь. Они видят все просто. И для них все ясно, перед ними. Я просто поражаюсь, как они относятся к миру, к жизни, как они не путаются, как они свободны от всех этих всяких привычек или там всяких условностей, которые нас в детстве снабдили, и мы не знаем, как от них избавиться. Мы должны объяснить это все родителям, что человек, если он на самом деле действует добром, как ни удивительно, он самый защищенный человек в этом мире. Ничего с ним случиться не может. И наоборот, те, которые ожесточаются, защищаются и, там, от других и так далее, они самые, на самом деле, незащищенные. Нет такого. Вы находитесь в природе, вы находитесь в другой системе, неправильно. Это не помогает. Это не помогает. Это на близкое расстояние где-то действует. Знаете, как закон в атомной физике. Так вот, на близких расстояниях мы только можем таким образом как-то градиться, за еще пару замков врезать, еще чего-то. А вообще на широком пространстве, в жизнь, вы не можете так ребенка выпустить. Это ожесточенность, она вызовет на себя реакцию всегда, и всегда он будет находиться в опасности. Не так это происходит в мире. Мир действует по другому закону, чем нам кажется. По закону именно отдачи. Попробуйте относиться к другим вот так вот в отдаче и любви. Не, вы должны не при этом разбрасывать свое состояние. Но вот попробуйте так по-другому. Вы избавитесь практически от всех болезней. Вы начнете чувствовать себя по-другому. Вы не представляете, работая в унисон с природой, вы попадаете в самое лучшее состояние. Особенно сегодня, когда этот закон начинает проявляться на уровне нашего мира. Или наш мир поднялся до уровня этого закона, можно сказать. А иначе мы остаемся в этом конфликтном состоянии и будем давиться, пока нас не выдавит силой. А природа нас выдавит. Вы видите, что происходит с обществом. А что вы думаете, только у вас? Везде в мире. Везде. Значит, Латинская Америка, Северная Америка, Европа, Восток, Ближний Восток. Да. Только распространение правильной методики взаимодействия в человеческом обществе в подобии природе. Не по какому-то моему желанию, моему хотению, чьему-то мнению и так далее. Брать законы из природы и показывать, что вот такие они. Они нас вынуждают быть интегральными, правильно взаимосвязанными.
Еще один вопрос, более практический. Вот один из инструментов методики – это дискуссии, обсуждения. Ну вот, допустим, после просмотра каких-то фильмов. Можем ли мы использовать для таких обсуждений материалы каналов BBC, CNN, Discovery, потом как-то их комментировать и через это делать свое распространение?
Можете, если хотите, почему нет? Вы можете брать примеры из любого уровня неживой, растительной, животной природы, человеческого общества и комментировать их, и объяснять, откуда это все происходит, почему, каким образом взаимодействуют между собой эти особи или люди, как можно изменить это соотношение, почему происходит... Я могу вам объяснять даже на другом уровне, почему происходит вымирание или гибель вот этих вот там птиц, всяких видов. Это все можно все реально объяснить. Ну, это уже потом. Да, пожалуйста.
Добрый вечер. Паша из Москвы. Я продолжу тему воспитания. Если родители не занимаются кабалой, можем ли мы донести методику до детей? И стоит ли это делать? Или просто сконцентрироваться на родителях?
Ни в коем случае. Ребенок до 18 лет и даже старше, до 20 лет, он находится под властью своих родителей и охраняется эта зависимость его от родителей законом. Вы не имеете права вмешиваться в его судьбу. Только родители или государство.
Еще вопрос. Какой образ мы транслируем? Вот когда я сажаю своего ребенка перед экраном, да, вот мне понятно, когда он хочет посмотреть мультики, либо когда я хочу его показать какой-то образовательной программе. Что я должен сказать ребенку для того, чтобы он смотрел наши передачи? Какой образ мы транслируем?
Не знаю даже. Может быть, конечно, надо притягивать маленького эгоистика чем-то, что ему понятным. То есть, если он подготовится, если вступит в связь с нашими ребятами, просмотрит их передачи, а понапишет им, получит от них известия, потом поездит к нам на конгресс или в летний лагерь, встретится вместе с нашими детьми здесь, в Москве, если мы проведем конгресс, у них будет общий язык, у них будут общие песни, будет общее сообщество. Нам надо организовывать для них такую сферу общения, чтобы им было интересно и чтобы это поощрялось. Мы так делали с нашими детьми. И самое главное, когда они видят, что это важно для остальных. А затем это все пойдет по накатанной, когда они увидят, что остальные дети в этом находятся, уже легко и просто. Уже легко и просто. Мы их заставляем силой идти в школу, в эту ненавистную для них. но к нам они приходят с удовольствием. Мы надеемся, что мы сможем открывать свои школы.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Кто такая?
Диана из Москвы, 10 лет. У меня два вопроса. Почему мальчиков обучают инструкторы мужчины, а девочек женщины? С чего можно начать старшим детям обучать младших?
Девочки учатся у мамы, а мальчики учатся у папы, а не наоборот. Потому что мальчики должны быть когда-нибудь папами, а девочки должны быть когда-нибудь мамами. Правда? И не наоборот. Поэтому так построено обучение. И так построен инструктаж. А иногда вместе сидят мужчина и женщина, воспитатели, и вместе с детьми работают. И обучаются тогда вместе и мальчики, и девочки. Но, как правило, в принципе, это раздельное обучение. Обучение раздельное. Потому что это совершенно разная природа у мальчиков и у девочек. Они должны получать каждый согласно своему существу подход. И даже язык другой. И метод общения, влияние совершенно другое для мальчиков и для девочек. Ничего не сделаешь. Мы разные. И мы должны эту разницу учитывать, а не нивелировать, то есть не принимать во внимание. Вот. Если мы не принимаем это во внимание, вырастает какой-то унисекс, непонятно что и кто. И вообще это не должно быть. Должна быть девочка девочкой, а мальчик мальчиком. Теперь, с какого возраста и как должны, как можно воспитывать инструкторов? У меня самый маленький внук, ему 2 года. Когда он ходит между детским садиком, там мальчики 4-5 лет. Он смотрит на это вот так, с обожанием на них. Они для него прямо... Страшно хочет быть среди них. Но никто, конечно, его туда не возьмет. А вот они... Однажды к нему подошел там один мальчик. Так он, значит... моя жена у него спрашивает, а сколько тебе лет? Он говорит... нет, он спросил, а сколько ему лет? Она говорит, 2 года. Мне 4. Понимаешь? То есть, понимаешь, что я хочу сказать? Даже с такого возраста... Если бы эти мальчики 4-летнего возраста могли бы воспитывать 2-летних, это было бы очень хорошо. Потому что на них мой внук обращает внимание, а на меня нет. От меня он ничему не научится. А от них, только чтобы они только показали ему что-нибудь, он готов все делать. Поэтому инструкторами, может быть, ты, конечно, свободна. Да, но этому надо учиться. Еще?
Так. Почему после конгресса очень много плохих состояний? Больше всего плохие состояния, а не хорошие.
Больше, чем хороших. Ты это хочешь сказать или что? Да. Любое продвижение вперед, оно основано на падении и подъеме, падении и подъеме. Почему? Потому что нам надо раскрыть эгоизм наш, что он злой, плохой. И начать над ним подниматься. Поднялись немножечко над ним, достигли какого-то состояния. А дальше подниматься мы не можем. Мы поднялись только на тот уровень, на который в нас раскрылся эгоизм. Значит, мы должны с этого уровня теперь снова упасть. И еще ниже, чем в прошлый раз. Допустим, мы были на нулевом уровне. Упали на -1. Поднялись на +1. Теперь надо упасть на -2, подняться на +2. И так далее. То есть каждый, который движется вперед... который ушел дальше вперед, он и падает ниже. Причем настолько падает ниже, что новичкам даже этого не понять. Очень низко. А после конгресса, когда мы вместе объединились, вместе почувствовали эту огромную силу между нами, которая перемешалась между нами, после этого каждый падает очень серьезно. Но зато после этого выкарабкивается и начинает осознавать и понимать, что с ним произошло, и таким образом воспринимает совсем новый объем информации. Если спрашиваешь, допустим, про меня, то я очень радуюсь, когда я падаю. И у меня тоже самое происходит. Но я радуюсь уже. Я уже понимаю, что эти падения, я в них учусь. Насколько я перестал соображать, насколько я перестал ощущать, насколько я стал нервным, почему так и почему сяк, почему я на других так смотрю, что во мне плохого я вижу такого, а в других вообще. То есть я изучаю свое падение во всех его таких изъянах внутренних, темных, таких пустотах. И из этого, из всего я уже заранее чувствую, какое озарение я получу. И когда оно приходит, действительно, получается огромное новое ощущение, понимание, постижение. Так что надо понимать, что мы двигаемся на двух ногах. Один раз так, один раз так, и только лишь вперед. То есть и даже падения, они все равно ради движения вперед. Удачи тебе и здоровья.
Спасибо.
Игорь из Минска. Скажите, Раф, с чего нужно начинать с объяснения каббалы вот шестилетнему ребенку, если раньше ну, бесед с ним на эту тему не велось?
Я начал своему сыну объяснять каббалу с 7-летнего возраста, когда я пришел к своему учителю, а ему было сыну 7 лет. И мне не было на ком тренироваться, я ему объяснял дома. И он так это естественно воспринял, с тех пор я понял, что не надо никаких условностей, не надо ничего. Только не надо темнить. То, что тебе понятно, то говори, а то, что тебе непонятно, не говори. Ты объясняешь ребенку о том, как устроен мир. Не употребляя заумные слова всякие. И поэтому ничего в этом объяснении не может быть вредным, каким-то неестественным. Ты ему говоришь о том, что существует одна сила, которая держит в себе всю природу, окружает всех нас, как большой шар. А мы внутри этого шара. И эта общая сила называется природа. А внутри все, что находится, это мы, Вселенная, все что угодно, что мы знаем, видим, что мы еще не знали, не увидели. Когда-то люди не знали, что земной шар круглый. Кстати говоря, в Зоре это написано. И вообще каббалисты говорили об этом еще и до этого. Интересно почитать эти источники. Когда-то люди не знали, что существуют еще там другие материки. Сейчас мы тоже много чего не знаем. Раскроем постепенно. Но все это внутри этой сферы, в которой мы существуем. И мы сами в том числе. Эта сфера вся пронизана одной единственной силой. Высшей силой. Выше, потому что она выше всех остальных. Все остальные являются ее составляющими. Вот эта сила, она добрая. Она общая. В той мере, в которой мы ближе к ней, нам будет хорошо, комфортно, тепло, удобно, безопасно. В той мере, в которой дальше от нее, будем испытывать поневоле противоположные ощущения. Поэтому давай подумаем, а как мы можем быть ближе к ней? Какие ее свойства? Что значит доброта, отдача, взаимодействие и так далее? Или обратные свойства. И ты начинаешь ему объяснять. А между этими свойствами и теми свойствами, этими поступками и теми поступками, существует твоя свобода воли. Давай посмотрим, ты согласен пользоваться этой свободой воли или нет? Не так-то просто. Почему? Что тебе мешает? Ты его обучаешь уже быть психологом, собственным психологом. Самому себе. И так далее. То есть практически ты ему объясняешь, что значит быть человечком в этом мире, с окружением, почему окружающие так поступают, и какой, где какой эгоизм у кого, у неживой природы, у рыбок, там, у растительной природы, как тянется растение, как развиваются животные. То есть на этой базе ты строишь ему правильное объяснение всего. Если он более взрослый, ты ему можешь объяснить любые законы. Соединение веществ между собой. По эгоистическому принципу, сколько электронов на внешней оболочке так соединяются. Валентность, помнишь? Помнишь. Ну вот и все. теперь физически все законы абсолютно из этого исходят. Математика очень просто. Или сложение, или вычитание, отдаление, или сближение. То есть все, что угодно, ты ему раскрываешь всю картину мира, исходя из его истинной простой природы. И он историю очень интересно объяснять, как развивается все, именно исходя из роста эгоизма, который в нас, каким образом он развивается, в каких особенностях и толкает нас на какие действия. То есть ты даешь человеку такую базу, которая ему раскрывает глаза на все остальное, он смотрит на остальных, он мудрым становится. Поэтому главное только здраво, спокойно ему это объяснять. Опять-таки, то, что еще не прописано в нашей методике для детей, это все равно будет сделано в ближайшее время. И первые уже ее результаты и документы я везу в ЮНЕСКО.
И второй вопрос. Какую роль, ну? Какую роль играет в воспитании девочки отец и мать? Какую роль отец, какую мать?
Отец должен быть на заднем плане. В первую очередь мать. Мать и остальные женщины. Женское общество.
Катя, Москва. Мое неподобие в материальном, духовным корням зависит от моей личной неисправленности или от неисправленности всей системы?
Взаимности тебя с системой.
Спасибо.
Другого нет. Нет ты и нет системы. Только ваше общее сочетание. Найдешь это сочетание правильное, счастливым будешь.
Спасибо.
Вот так. Товарищи, будьте счастливы. Огромное вам спасибо за то, что вы были здесь.